Станислав Миков. Инженер будущего. Книга вторая. Сфера 80. ТЗ для прошлого. Часть вторая. Глава первая. Синхроимпульс. Наутро тетрадь лежала в верхнем ящике, под кальками и листами контроля. Алексей нарочно убрал ее подальше. Не потому, что стеснялся, а потому, что знал. Любой учебный пример, если его вовремя не запереть в ящик, однажды окажется на столе у Седых, и тогда начнутся разговоры про «направить в нужное русло». В КБ пахло весной и горячей канифолью. Радио в углу тихо бубнило, кто-то у окна вяло спорил про отпуск, но вяло, без огонька. Люба стояла у корпуса сферы, держала тонкую отвертку и смотрела так, как открывают чужое письмо, аккуратно и с внутренним ожиданием невероятного.
«А мы же... перекинем на экран?» — спросила она, не поднимая глаз.
Алексей понял, о чем речь. Не о телевизоре даже, о самом слове «экран». В документах такого слова не было. Была выводимая табличная информация и устройство отображения информации. Но дети вчера смотрели не на цифры, а на руки. Им нужен был не огонек «готов». Им нужно было место, где появится хоть что-то похожее на картинку.
«Надо», — сказал Алексей. «Иначе мы так и останемся с лампочками, которые умеют убедительно моргать только перед комиссией».
«Комиссия любит лампочки», — заметила Люба.
«Комиссия любит отчетность», — поправил Алексей. «Лампочки ей просто помогают верить». Саша, как раз заносивший на стеллаж очередную плату, фыркнул.
«А телевизор комиссия тоже любит?»
«Телевизор комиссия любит дома», — сказал Алексей. «А тут ВКУ для повышения наглядности учебного процесса. Запомни, если спросят».
Саша кивнул, будто запомнил не слова, а интонацию. Дверь приоткрылась, и в щель просунулась голова Игоря, инженера-радиолюбителя, который вечно возникал внезапно, как всегда, в тему.
«Алексей Николаевич», — сказал он шепотом, хотя причин шептать не было.
«А я, это, как раз по телевизору».
Алексей махнул рукой.
«Заходи, только не говори «телевизор», говори «устройство отображения информации», иначе Наталья Сергеевна услышит и расстроится».
Игорь вошел, прижимая к груди папку с листами в клетку и маленький мешочек. Видно, с микросхемами или резисторами, как у школьника с карамелью.
«Я тут схему набросал. По синхронизации. Можно на К-155 собрать?»
Он говорил быстро и смущенно, но глаза у него были азартные. В таких глазах обычно живет слово «попробовать».
«Давай, садись, показывай», — сказал Алексей и подвинул ему стул.
У Игоря схема была простая, без красивостей. Прямоугольники, стрелки, подписи карандашом, по углам расчеты, и рядом жирно «строчн» и «кадр», чтобы не перепутать.
«Значит так», — начал Игорь, раскладывая листы. «Нам нужен растер, чтобы луч шел как положено.
Горизонтальная развертка в телевизоре своя. Она внутри, но без синхроимпульса она не привяжется. Понимаете?»
«Понимаем», — сказал Алексей. «Луч — существо свободолюбивое. Ему нужна дисциплина».
Люба усмехнулась и поправила очки.
«А как вы его привяжете?»
— спросила она. Игорь ткнул пальцем в левый угол схемы.
«Генератор, счетчик на ИЕ, потом дешифратор, ИД, дальше формируем импульсы. Строчный короткий, кадровый длиннее. Складываем, получается синхросмесь. Потом через транзистор на вход телевизора».
Он сказал «вход телевизора» и тут же поймал себя на этом, как на ругательстве.
«На вход ВКУ».
Поправился он и чуть покраснел. Алексей кивнул. Схема была внятная. Даже по-местному элегантная. Она не пыталась сделать невозможное. Она делала нужное, чтобы картинка не уезжала в сторону, не рвалась, не срывалась.
«Только есть один момент», —
— сказал Игорь, чуть сбавив тон.
«По времени может не сойтись. Я по книжке прикинул, но книжка у меня, ну, такая».
«Техника молодежи?» — ехидно спросил Саша.
«Да нет»,
— Игорь замялся.
«Там по телевизорам. Старая».
Алексей посмотрел на схему внимательнее. Тайминги в таких вещах были как погода.
На бумаге можно нарисовать идеальный дождь,
а на улице все равно пойдет мокрый снег, если захочет.
«Значит, будем подбирать», — сказал он,
— «на горячую». Люба подняла брови.
«На горячую? Это вы хотите прямо на включенном?»
«А вы хотите сначала 3 месяца согласовывать допустимое время гашения?» — спросил Алексей. «Потом еще месяц ждать подпись, что гашение согласовано. А потом включить и увидеть, что рекорд все равно плюет на наши подписи».
Игорь посмотрел на него с облегчением. Ему явно нужно было разрешение быть нормальным инженером, а не аккуратным переписчиком схем.
«Тогда можно я в макетной? У Валеры есть текстолит и...»
Он вздохнул.
«Я бы на макете сначала».
«Иди», — сказал Алексей. «Только никому не говори, что мы строим телевидение. Мы строим средства отображения для наглядного вывода табличных данных».
К середине дня в лаборатории уже стоял телевизор. Точнее, рекорд, который принесли из какой-то подсобки, с прилепленной бумажкой списано. У него был тяжелый корпус, поблекшая ручка громкости и характерный запах нагретой пыли. Такой бывает у техники, давно забывшей, что ее вообще забыли включать. Виктор, старший мастер, появился вместе с телевизором. Он придерживал его за бок, будто нес не аппарат, а шкаф. Лицо у него было такое, будто он заранее знает, чем все кончится.
«Это что еще за цирк?» — спросил Виктор, ставя рекорд на стол с таким звуком, что стекла в окне едва дрогнули.
«Учебный процесс», — спокойно ответил Алексей. «Повышаем наглядность».
«Наглядность».
Виктор посмотрел на их столы, на паяльники, на провода, на то, как они с утра уже успели обрасти обрезками и канифольными каплями.
«Вы мне тут сейчас наглядно устроите пожар».
«Пожар — это когда у нас без лампы ограничителя», —
сказал Саша и тут же понял, что лишнее. Замолчал. Виктор прищурился. Люба кашлянула, будто поперхнулась воздухом. Игорь тем временем принес плату. Некрасивую, не заводскую, макетную, с перемычками, с дорожками, которые то исчезали, то выныривали из-под припоя. На ней стояли К-155. Аккуратно, в панельках. Игорь явно старался, чтобы можно было быстро менять, не выпаивая полдня.
«Вот», — сказал он чуть гордо, — «генератор и формирователь. Синхроимпульсы есть, осталось...»
Он посмотрел на Алексея.
«Проверить».
«Проверим», — сказал Алексей. Он достал лампу-ограничитель, поставил ее в разрыв питания телевизора и их платы, как они уже привыкли делать. Виктор на это посмотрел и хмыкнул. Мол, хоть чему-то научились. Игорь подключил провод к телевизору. Руки у него дрожали не от страха, от возбуждения. Такой дрожью обычно страдают те, кто знает. Сейчас будет либо чудо, либо дым.
«Включаем?» — спросил он.
«Включаем», — сказал Алексей. Щелкнуло. Лампа мигнула. Телевизор загудел. Пошел тонкий и неприятный свист строчника, будто кто-то тонким ножом водил по стеклу. Экран вспыхнул серым, потом поплыл. Потом картинка сорвалась, как лента на ветру. Полосы, диагонали, резкий перекос.
«Ну вот», —
сказал Виктор, не повышая голоса, но так, что стало ясно, сейчас он повысит.
«Я же говорил, свистит, срывается. Сейчас еще и строчник сожжете, а мне потом бумагу писать».
Игорь побледнел.
«Я сейчас...»
Начал он, хватаясь за провод. «Не дергай», — резко сказал Алексей. «Сначала выключим. Спокойно. И вы, Виктор, успокойтесь. Это уже списанный прибор». Он отключил питание. Свист исчез, в комнате стало тише, как после хлопка дверью.
«Это не сожжете», — сказал Алексей Виктору. «Это не попали во времянку. Вы же сами знаете, телевизор — штука нервная. Если ему синхроимпульсы не понравились, он начинает петь».
«Знаю.
— буркнул Виктор. Алексей повернулся к Игорю. «Где у вас гашение?» Игорь ткнул пальцем.
«Вот здесь. Я сделал по расчету, но, может, мало?»
«Скорее всего», — сказал Алексей. «Телевизору надо дать время моргнуть, прежде чем следующую строку рисовать. А мы его заставляем бегать без паузы». Люба наклонилась над схемой, прищурилась.
«Тут можно задержку добавить», — сказала она. «На одном элементе. Или растянуть импульс».
«На одном элементе растянуть — самое то», — подтвердил Алексей. «Игорь, есть запас по корпусам». Игорь быстро полез в мешочек, достал пару микросхем, как фокусник карты.
«Есть».
«Тогда делаем так», — сказал Алексей. «Не перепаиваем все. Ставим перемычку. Меняем длительность. И снова включаем».
Подбор таймингов оказался одновременно простой и сложной работой. Игорь паял быстро, но аккуратно. Пот с виска скатывался на щеку, он смахивал его тыльной стороной ладони и тут же снова брался за пинцет. Люба стояла рядом, поглядывая на осциллограф, считала вслух.
«Так, строчный импульс. Добавили. Гашение растянули. Теперь должно успеть».
Саша придерживал корпус лампы-ограничителя так, будто это был талисман. Включили. Экран снова поплыл. Но уже иначе. Полосы стали ровнее, диагонали исчезли, появилась дрожащая рамка из серых теней. Свист строчника стал тише, но все равно резал слух.
«Уже лучше», — сказал Алексей.
«Лучше — это когда не свистит», — буркнул Виктор, но уже без прежней злости.
Выключили. Игорь добавил еще задержку. Поставил другую перемычку. На плате появились красные отметки карандашом. Люба помечала, чтобы потом можно было восстановить логическую цепочку, а не вспоминать по наитию, где что оторвали. Включили снова. Экран вдруг стал почти черным. И на этом черном, в центре, проявился плотный темный квадрат, как будто кто-то приложил к стеклу лист картона. Квадрат был не идеальный, края чуть дрожали, но он стоял. Держался. Не уезжал. В комнате на секунду стало тихо. Даже радио в углу будто притихло, хотя продолжало бубнить.
«Есть!»
— тихо сказал Игорь. Саша выдохнул так, будто до этого держал дыхание с самого утра. Люба наклонилась ближе к экрану.
«Это растер?» — спросила она.
«Это луч, который наконец-то понял, кто тут начальник», — сказал Алексей.
Виктор подошел, посмотрел внимательно, по-хозяйски. Потрогал корпус телевизора, как врач лоб больного.
«Свистит меньше», — признал он. «И не рвет. Ну ладно. Это уже похоже на работу, а не на издевательство. Молодцы».
Игорь улыбнулся, как человек, который только что поймал рыбу руками.
«Там пока ничего нет», —
сказал он, словно оправдывался.
«Только синхронизация. Черный и квадрат. Это мы просто луч гасим в нужное время».
«Ничего». «Ничего — это тоже информация», — ответил Алексей. «Особенно, если оно стабильное». Он смотрел на квадрат и вдруг вспомнил другое «ничего». Темный экран телевизора «Юность на кухне», кассетник рядом, треск в динамике, ожидание. Когда ничего длилось минуту, две, иногда пять, и казалось вечностью. А потом появлялось слово. Первое слово на экране, как доказательство, что ты не зря сидел. Здесь ничего было в виде квадрата, но квадрат стоял прочно. Значит, можно будет поставить на него букву. Потом строку, потом таблицу. А там, кто знает. Он поймал себя на том, что улыбается.
«Игорь», — сказал Алексей, — «запомни этот момент. Это фундамент. На фундаменте можно строить все, что угодно. Даже бухгалтерию».
Саша тут же вставил.
«И учебный пример номер 4».
Люба глянула на него строго, но в глазах у нее тоже было что-то теплое.
«Пока без номера», — сказала она. «Пока это просто...» — она поискала слово. «Картинка».
«Не картинка», — поправил Алексей. «Растровое поле. Для наглядного вывода табличных данных. Игорь засмеялся.
«Вы так говорите, что хочется самому написать ГОСТ и парочку ТУ», — сказал он.
«Не хочется», — буркнул Виктор. «Не дай бог».
К вечеру они оформили плату так, как могли. Перемычки аккуратно, отметки на кальке, схему в папку. Алексей заставил Игоря переписать временные соотношения в тетрадь ровным почерком, чтобы потом не искать их по красным линиям на текстолите, как по карте сокровищ. Седых в этот день не приходил. И это было хорошо. Такие вещи лучше показывать не на стадии «мы три раза перекраивали импульс и ругались», а на стадии «у нас стабильное устройство отображения информации». Бумага любит стабильность. Перед уходом Виктор еще раз посмотрел на рекорд.
«Только вы его мне не угробьте», — сказал он устало. «Он хоть и списанный, но живой. А живое...» — он махнул рукой. «Заботу любит».
«Не угробим», — сказал Алексей. «Он теперь вдвойне живой». В коридоре стало прохладно. Пахло мокрым деревом и чаем. Алексей шел к выходу, и в голове у него вертелась одна простая мысль. Сегодня они не вывели ни одной буквы, не показали ни одной цифры, но они сделали то, без чего дальше вообще не будет разговора. Луч подчинился. Остальное — вопрос терпения.